Глава 19. Воспоминания. «Моя королева?» Моргейс подняла взор от лежащей на коленях книги. Небольшую гостиную, расположенную рядом с опочивальней, пронзали косые лучи солнца. День уже стал жарким, ветерка и в помине нет. На лице Моргейс выступил пот. Скоро полдень, а она еще не выходила из своих апартаментов. Совсем на нее не похоже. И она никак не могла вспомнить, почему решила провести все утро с книгой, ничего не делая. К тому же ей почему-то не удавалось сосредоточиться на чтении. Судя по золотым часам, тикающим на полке над мраморным камином, минул час с тех пор, как она в последний раз перевернула страницу, а ни слова из прочитанного не осталось в памяти. Должно быть, всему виной жара. Смутно знакомый офицер в красном мундире ее гвардии опустился на колено, опершись кулаком о красно-золотой ковер. А ведь когда-то Морга вспомнила по именам всех гвардейцев, назначаемых на дежурство во дворец. Наверное, в последнее время появилось слишком много новых лиц. «Таланвар», — произнесла Морга, удивившись себе. Офицер был высок, хорошо сложен и молод. Но она не могла сказать, почему он особо врезался ей в память. Вроде бы он к ней кого-то приводил. Давно ли? Лейтенант гвардии Мартин Таланвор. Он поднял на нее неожиданно тяжелый взор, потом вновь вперил глаза в ковер.
«Моя королева, простите меня, но я удивлен, что вы остались тут. Ведь пришли такие известия».
«Что за известия?» «Хорошо бы узнать что-нибудь. Сплетни Алтеймы о дворе Тиры несколько наскучили». Иногда у Моргейс появлялось ощущение, что ей хотелось спросить Алтейму о чем-то еще, о чем-то другом, но все разговоры вертелись исключительно вокруг слухов, которых Моргейс не могла припомнить. А Гейбрилу, похоже, доставляло удовольствие слушать их. Он обычно сидел в высоком кресле перед камином, скрестив вытянутые ноги и довольно улыбаясь. Алтейма же наряжалась во все более откровенные платья. «Надо бы указать ей на недостойное поведение». Моргейс смутно почудилась, что она уже думала об этом. «Что за чушь? Если б я так подумала, то непременно бы сказала». Моргейс покачала головой, поняв, что мыслями уже далека от молодого офицера, который начал было говорить, и умолк, заметив, что его не слушают. «Повтори, я отвлеклась, и встань». Таланвор поднялся с сердитым лицом, глянул на нее горящими глазами и вновь опустил взор. Моргейс проследила за его взглядом и вспыхнула. У ее платья был очень глубокий вырез. Но ведь Гейбриэлу нравилось, когда она носила такие платья. После этой мысли она перестала тревожиться, что предстала чуть ли не обнаженной перед каким-то из своих офицеров. «Покороче», — обронила Моргейс, — «как он смеет так на меня смотреть? Велеть бы его выпороть! Что это за известие, раз ты вздумал вломиться в мою гостиную, будто в какую-то таверну?» Офицер побагровел. Моргейс не поняла от чего — от должного смущения или от нарастающего гнева. Как он вообще смеет сердиться на свою королеву? Неужели считает, что мне больше нечего делать, как его доклады выслушивать?
«Мятеж, моя королева!»
— произнес лейтенант ровным тоном, и все мысли Моргейс о ее гневе и его непозволительно сердитых взглядах улетучились. «Где?»
«В двуречии, моя королева!» «Кто-то поднял древнее знамя Манатарен, стяг Красного Орла. Этим утром из Беломостья прибыл гонец».
Моргейс побарабанила пальцами по книге, в голове ее слегка прояснилось, словно рассеялся очень давно наползший туман. В памяти зашевелились какие-то воспоминания о двуречии. Затлела какая-то искра, которую никак не удавалось раздуть. Двуречье! Эту область вряд ли можно вообще назвать частью Андора. И ситуация оставалась такой уже несколько поколений, и она сама и три предыдущие королевы с превеликим трудом сохраняли какую-то видимость своей власти над рудознатцами гор Тумана. И даже эти крохи контроля были бы утрачены, существуя возможность вывозить добываемый там металл по дорогам, не проходящим через Андор. Что следует удержать в руках шахты и копи с золотом, железом и другими рудами или двуреченский табак и шерсть, было очевидно. Но если не подавить восстание, пусть оно и вспыхнуло в той части королевства, которое она правит лишь на карте, бунт распространится, точно лесной пожар, туда, где ее власть реальна. И в памяти некоторых все еще не померкли воспоминания о Манатарен, стране, уничтоженной во время Тролоковых войн, а Манетерен из легенд и сказаний. Кроме того, двуречье ведь в самом деле принадлежит ей. Пусть народ там уже слишком давно живет по своему усмотрению, но этот край остается частью ее королевства.
«Лорду Гейбриэлу сообщили?» — спросила Моргейс.
«Разумеется, не сообщили. С такими новостями он бы обязательно явился к ней, с предложениями, как погасить пламя вспыхнувшего мятежа. Его предложения всегда правильны».
«Предложения?»
Моргейс почему-то почудилась, будто он указывал ей, что делать.
Казалось, она помнит это.
«Разумеется, ничего подобного не могло быть. Он извещен, моя королева». Голос Таланвора по-прежнему был учтив, однако на лице офицера разгорался гнев. Он посмеялся. Заявил, что, по-видимому, двуречье — вечный источник всяческих треволнений, и что когда-нибудь он с ним разберется. Сказал, что эта незначительная помеха подождет своей очереди. Есть дела и заботы много важнее.
Книга упала на пол, королева вскочила с места. Когда она проходила мимо офицера, ей показалось, что по лицу Таланвора промелькнула улыбка мрачного удовлетворения. Служанка сказала Моргейс, где найти Гейбриэла, и королева решительно направилась прямиком в окруженный колоннадой дворик. В облицованном мрамором бассейне, где плавали листья лилий и плескались рыбки, журчал фонтан. Во дворике, благодаря небольшой тени, было немного прохладней. Гейбриэл сидел на широком белом бортике фонтана, вокруг него толпились лорды и леди. Моргейс узнала много меньше половины из них. Смуглые с квадратным лицом Джаррет из дома Сарант и его сварливая жена Эления с волосами цвета меда. Вот эта же манница Аримилла из дома Марне. Ее блестящие карие глаза вечно широко раскрыты в притворном интересе. Костлявый козлолицый Насин из дома Кирен, готовый зажать в укромном уголке всякую женщину, какую удастся, хотя волосы у него редкие и совсем седые. Ниан из дома Араун. На ее лице, как обычно, портящая ее бледную красоту, печать презрения ко всему и всем. Лир из дома Берин, самодур, каких мир мало видел, да еще и с мечом на перевязи, подумать только. Карент из дома Аншар, у которой такой равнодушный взгляд, она, как поговаривали, трех мужей в могилу свела. Остальных Моргейс вовсе не знала, что само по себе было странно, но этих она бы и на порог дворца не пускала, за исключением официальных государственных мероприятий. Во время наследования все они боролись против нее, а Эления и Ниан сами жаждали заполучить львиный трон. О чем вообще думал Гейбриэл, приведя их сюда? Моргейс приблизилась к бассейну и услышала, что говорила, склонившись к Гейбриэлу, Аримилла. «Размеров наших поместий в Кайриене, милорд».
На королеву никто из присутствующих больше раза и не взглянул, будто она служанка, принесшая им вино.
«Гейбриэл, мне необходимо поговорить с тобой о двуречье наедине».
«Это будет улажено, дорогая», — с ленцой отозвался тот, играя пальцами в воде. «Сейчас меня волнуют иные дела. Мне казалось, ты собиралась почитать, пока не спадет дневная жара. Тебе лучше вернуться к себе, подождать вечерней прохлады».
«Дорогая», — он назвал ее «дорогой» перед всеми этими наглецами. Когда Моргейс слышала этот тон, оставшись с Гейбриэлом наедине, ее охватывал трепет.
Эления прикрыла рот ладонью.
«Я так не думаю, лорд Гейбриэл», — холодно произнесла Моргейс. «Ты немедленно пойдешь со мной, а когда я вернусь, чтобы духу всех этих во дворце не было, иначе я навсегда изгоню их из Кеймлина».
Гейбриэл вдруг поднялся во весь свой внушительный рост, нависая над Моргейс точно башня. Она же могла смотреть только в его темные глаза. По спине побежали мурашки, будто по дворику пронесся порыв ледяного ветра.
«Ступай и подожди меня, Моргейс».
Голос Гейбриэла отдаленным рокотом зазвучал у нее в ушах, только его голос.
«Я сам разберусь со всем, с чем следует. Вечером я приду к тебе. Ступай».
Моргейс подняла было руку, чтобы открыть дверь своей гостиной, и только тогда поняла, где очутилась и что случилось. Он велел ей уйти, и она ушла. В ужасе, глядя на дверь, Моргейс будто наяву видела презрительные ухмылки на лицах мужчин, неприкрытую насмешку на лицах некоторых женщин. «Да что это со мной? Неужели я настолько голову потеряла от какого-то мужчины?
Однако она по-прежнему чувствовала. Надо вернуться в гостиную и ждать там Гейбрила. Словно в полузабытии, Моргейс заставила себя повернуться и пойти прочь. На это потребовалось немало сил. Она вся сжалась от страха. Гейбрил будет очень разочарован, когда войдет в комнату и не найдет ее там, как надеется. И все внутри Моргейс перевернулось, когда ей стало ясно, как раболепна эта мысль. Поначалу она не имела представления, куда и зачем идет. Главное, она не подчинится и не будет покорно ждать ни Гейбрила, ни кого другого в мире, ни мужчину, ни женщину. Перед мысленным взором Моргейс стояли дворик с фонтаном и Гейбрил, приказывающий ей убираться, и эти ненавистные ухмыляющиеся лица. Но мысли королевы по-прежнему блуждали, как в тумане. Ей не удавалось постигнуть, как и почему она позволила случиться такому. Надо подумать о чем-то, что она в состоянии понять, что ей под силу решить, например, о Джареде Саранде и других. Когда Моргейс взошла на трон, она даровала прощение Джареду и Элене, и Ниан, и прочим, что бы те ни делали во время наследования. Точно так же она помиловала всех, кто тогда боролся против нее. Наилучшим выходом представлялось похоронить вражду, прежде чем заговоры и комплоты, ядом которых заражено столь много стран, вновь растравят оставшиеся язвы. Эти козни назывались «игрой домов», «Даэс Деймар» или «Великой игрой», и она порождала бесконечные запутанные интриги между домами, порой приводя к свержению правителей. Из-за игры разгорелась в Кайриене гражданская война, и, несомненно, она же сыграла свою роль в беспорядках, охвативших Арат-Даман и Тарабон. Королевская амнистия призвана была положить конец Даэс Деймар, имевшей место в Андоре. Но если Моргейс и могла оставить без подписи какие-то из помилований, наверняка то были пергаменты с этими семью именами. Гейбрилу обстоятельства дела были прекрасно известны. Публично Моргейс не выказывала неприязни, но конфиденциально во всеуслышание говорила о своем недоверии. Эта бесчестная семерка шевелила губами и клялась ей в верности, но Моргейс слышала ложь, слетающую с их языка. Любой из них с готовностью ухватился за возможность спихнуть ее с трона, а все вместе, всемером. Напрашивался единственный вывод. Должно быть, Гейбрил замышляет против нее. Он составил заговор. Нет, его план не в том, чтобы посадить на трон Эленью или Ниан. Зачем, ведь у него уже есть я? С горечью думала Моргейс. Я веду себя точно его комнатная собачка. Должно быть, он намерен сам воссесть на престол, стать первым андорским королем. Моргейс по-прежнему испытывала потребность вернуться к книге и ожидать прихода Гейбрила, и ей по-прежнему хотелось, чтобы он к ней прикасался. Только увидев вокруг себя старческие лица, морщинистые щеки и подчас согбенные спины, Моргейс поняла, где очутилась — пенсионерский флигель. Состарившись, некоторые слуги возвращались к своим семьям, другие же так долго прожили во дворце, что не мыслили иной жизни. Здесь им выделяли небольшие апартаменты, имелся при флигеле и тенистый садик, и просторный двор. Как и каждая королева до нее, Моргейс повысила старикам содержание, разрешила покупать продукты на дворцовой кухне ниже их стоимости, а больных и немощных обеспечила лекарями и уходом. Сейчас королеву сопровождали скрипучие поклоны, неуверенные реверансы и бормотания.
«Да сияет вас свет, моя королева! Да благословит вас свет, моя королева! Да обережет вас свет, моя королева!»
Она с отсутствующим видом кивала в ответ на приветствие. Теперь Моргейс поняла, куда идет. Дверь Лини ничем не отличалась от прочих в этом выложенном зеленой плиткой коридоре. Также украшена скромной резьбой в виде стоящего на задних лапах льва Андора. Моргейс и не подумала постучать перед тем, как войти. Она королева, и это ее дворец. Старой няни не было дома, но на маленьком огне в кирпичном камине кипел чайник. Значит, Линя ушла ненадолго. Две уютные комнатки были аккуратно убраны, постель заправлена до совершенных складок, у стола поставлены чуть ли не по линейке два стула. В самом центре стола в синей вазе стояло несколько зеленых веток. Линя всегда слыла большой аккуратисткой. Моргейс готова была об заклад биться, что в платяном шкафу в спальне каждое платье тщательно расправлено и повешено вровень с прочими, и тоже касается горшков и кастрюлек в буфете возле камина в другой комнате. На каминной полке в деревянных поставцах стояли в ряд раскрашенные костяные миниатюры. Их было 6. Как Лини могла позволить себе такую роскошь на пенсию няни?
Это было выше понимания Моргейс. Разумеется, подобного вопроса она не задаст.
Миниатюры были парными. 3 изображали молодых женщин, еще 3 их же в детстве, в том числе Илэйн и саму Моргейс. Взяв с полки свой портрет, где она была изображена в возрасте 14 лет, Моргейс не могла поверить, что эта стройная, шустрая девчонка — она. Неужели она выглядела тогда такой наивной и невинной?
В тот день, когда юная Моргейс отправилась в Белую башню, ее одели в такое вот шелковое платье цвета выбеленной кости. Тогда она и не мечтала быть королевой, только лелеяла тщетную надежду, что может стать Айс Седай.
Моргейс рассеянно потрогала кольцо на левой руке, кольцо великого змея. Если придерживаться буквы закона, она не имела права носить кольцо. Женщина, не имеющая дара направлять, кольца не удостаивалась. Но еще не достигнув 16-летия, Моргейс вернулась домой, дабы от имени дома Тракант заявить о своем праве на андорскую корону роз. А когда почти 2 года спустя Моргейс завоевала трон, кольцо было преподнесено ей в дар. По традиции, дочь наследницы Андора всегда проходила обучение в башне, и ей в знак признания многолетней поддержки Андором Белой башни вручали кольцо. Могла она направлять силу или нет, значения не имело. В башне Моргейс была лишь наследницей дома Тракант, но раз на ее челе корона роз Андора, кольцо преподнесли и ей, как андорской государыне. Поставив свой портрет на место, Моргейс взяла миниатюру с изображением матери, выполненную с нее, когда та была года на 2 старше. Лини нянчила 3 поколения женщин из рода Тракант. Майгдин Тракант была красива. Моргейс вспомнила эту улыбку, излучавшую материнскую любовь. Львиный трон по праву должна была занять Майгдин. Но ее унесла лихорадка, и верховной опорой дома Тракант стала юная девушка, очутившаяся в самой гуще борьбы за трон, а поддерживали ее вначале лишь преданные ее дому вассалы и семейный бард. «Я добилась львиного трона. Я не откажусь от него. И пока жива, мужчина его не займет. 1000 лет Андором правили королевы, и я не позволю, чтобы сейчас этому пришел конец».
«Опять в моих вещах роешься, а, детка?» Этот голос пробудил давно позабытые рефлексы. Не успев сообразить, что делает, Моргейс зажала миниатюру в кулаке и спрятала за спину. Затем, печально покачав головой, поставила портрет обратно на подставку.
«Лини, я давно не девочка, не забывайся. Не то скажешь что-нибудь этакое, чего я не смогу просто так спустить. Шея у меня старая и костлявая».
Лини положила сетку с морковкой и репой на стол. В аккуратненьком сером платье она выглядела хрупкой. Белые волосы собраны на затылке в пучок, кожа на узком лице напоминает тонкий пергамент. Однако спина пряма, голос чист и уверен, а темные глаза пронзительны, как и всегда.
Если угодно отправить ее в петлю или на плаху, то еще неизвестно, кому хуже придется. Старая коряга затупит топор, который запросто рубит саженец.
Моргейс вздохнула. «Лини не переделаешь. Реверанса от нее не дождешься, даже если весь двор воззрится на нее сукоризной. Ты чем старше, тем неподатливей. Не знаю, найдется ли у палача достаточно острый топор для твоей шеи. Давненько ты меня не навещала, поэтому я думаю, что тебе нужно кое-что обмозговать. Когда жила в детской, да и после, ты всегда приходила ко мне, если не могла в чем-то разобраться. Чая заварить?
Давненько. Разве ли не? Я каждую неделю к тебе заходила». Что, кстати, само по себе чудо, учитывая, как ты со мной разговариваешь. За малую долю того, что ты мне наговорила, да еще в таком тоне, я бы изгнала из самую высокородную леди в Андоре.
Линя кинула ее бесстрастным взглядом.
Я с весны не видела тебя на пороге моей комнаты. А говорю я, как обычно. Да и старая, чтоб меняться. Чая хочешь?
Нет.
Моргейс в замешательстве приложила ладонь ко лбу. Она ведь навещала Лини каждую неделю. Она же помнит.
Она не помнит.
Ныне Гейбрил настолько занимал все ее время, что иногда затруднительно вспомнить вообще хоть о чем-то, кроме него.
Нет, чаю я не хочу. И зачем пришла, не знаю. В моей беде тебе не помочь.
Старая нянька фыркнула, хотя ей как-то удалось проделать это с изяществом.
«Твоя беда — это Гейбрил. Только сейчас тебе стыдно мне сказать. Девочка, я тебе пеленки в колыбели меняла. Ухаживала за тобой, когда ты болела и когда тебя тошнило. Я рассказывала тебе все, что следует знать о мужчинах. Раньше ты никогда и ничего не стыдилась со мной обсуждать, так что сейчас не время начинать стесняться».
«Гейбрил?» Глаза Моргейс расширились. «Ты знаешь, но откуда?»
«Ох, детка!» — печально произнесла Лини. «Все знают. Только ни у кого духу не хватает тебе сказать. Я бы, может, и сказала, да ты меня сторонилась. Да и вряд ли бы я с этим к тебе бегать стала. Такому женщина никогда не поверит, пока сама не узнает».
«О чем ты толкуешь?» — спросила Моргейс. «Твой долг, Лини, обо всем, что знаешь, мне рассказать. Это долг каждого. Свет, я узнаю последний. Может, уже слишком поздно и ничего не изменить?»
«Слишком поздно?» — недоверчиво сказала Лини. «А почему должно быть слишком поздно?
Вытолкай Гейбрила за шею из дворца, выгони его вон из Андора. Да и Алтейму с прочими гони с ним вместе поганой метлой. Вот и все. Тоже мне слишком поздно».
Некоторое время Моргейс и слова вымолвить не могла. Наконец она произнесла: «Алтейма и прочие?» Лини уставилась на нее и сокрушенно покачала головой.
«Я, старая дура, видно, в мозгах сухая гниль завелась. Ну, теперь ты знаешь. Когда мед из сот вытек, его туда ничем не загонишь».
Голос ее стал одновременно и нежней, и оживленней. Так она, бывало, говорила, что любимый пони Моргейс сломал ногу, и его надо усыпить. «Большую часть ночей Гейбрил проводит с тобой, но не меньше времени он отдает Алтейме. Да вдобавок еще на шестерых разбрасывается. У пяти из них комнаты во дворце, а к одной большеглазой молодой дряни он от чего-то таскается с головы до ног в плащ, завернувшись. При этакой-то жаре. Наверное, у нее муж есть. Прости, девочка, но как ни жаль, правда есть правда. Лучше самому на медведя идти, чем от медведя бежать».
Колени у Моргейс подогнулись, и если б Лини не поспешила выдвинуть из-за стола стул и подсунуть ей, она плюхнулась бы на пол. «Алтейма!» Тотчас же перед глазами ее встала новая картина. Он смотрит, как Моргейс с Алтеймой сплетничают. Так мужчина любовно глядит на забавляющихся кошечек. И еще шесть других.
Гнев взбурлил в душе Моргейс. Гнев, которого недоставало при мысли, что Гейбрил нацелился на ее трон.
Такую возможность она рассматривала холодно и трезво, столь же бесстрастно, как в недавнем прошлом могла обдумывать что угодно. Это была опасность, к которой нужно отнестись со вниманием и холодным рассудком. Но то, что она услышала сейчас... Этот подлец устроил своих шлюх у себя под боком в ее дворце, а ее превратил в одну из нескольких своих девок. Она с него голову снимет. Его запорят до смерти. Шкуру сдерут заживо. «Помоги ей, Свет, но как же хочется, чтобы он к ней прикоснулся!»
«Должно быть, я спятила». «Это будет решено вместе со всем прочим», — холодно промолвила Моргейс. «Многое зависит от того, кто сейчас в Кеймлине, а кто в своих загородных поместьях. Где лорд Пеливар? Лорд Абель? Леди Арателли? Они возглавляют сильные дома, и у них много вассалов».
«Изгнаны», — медленно проговорила Лини, бросив на Моргейс странный взгляд. «Прошлой весной ты изгнала их из столицы».
Моргейс ошарашенно посмотрела на нее. Сама она ничего подобного не помнила. Потом с трудом стали пробиваться воспоминания, смутные и отдаленные. «Леди Элориан?» — медленно произнесла Моргейс. «Леди Аймлин? Лорд Луан?» Другие сильные дома. Те, что были на стороне Моргейс, когда она боролась за трон.
«Изгнанные», — также медленно повторила Лини. «Когда Элориан спросила, за что, ты приказала ее высечь».
Она наклонилась, смахнула волосы Моргейс со лба, узловатые пальцы нежно коснулись кожи, будто проверяя, нет ли жара.
«Ты не больна, девочка?»
Моргейс как во сне качнула головой, но лишь потому, что вспоминала сквозь завесу тени и мути, Эллориан яростно кричащая, когда у нее на спине рвали платье. Дом Траймана был первым, кто поддержал Тракант, а возглавляла его пухленькая симпатичная женщина, всего несколькими годами старше Моргейс. Эллориан, ставшая одной из самых близких ее подруг. По крайней мере, таковой она была. Илэйн дали имя в честь бабушки Лориен. Словно в тумане, Моргейвс припоминала, как и остальные прежние ее сторонники покидали город. Теперь было очевидно, они отдалились от нее. И кто же остался? Дома слишком слабые и ни на что не годные, а то еще хуже — лизоблюды да подхалимы. Моргейвс как будто припомнила, что подписывала многочисленные документы, которые ей подсовывал Гейбрил, учреждала новые титулы. Гейбриловы прихвостни и ее враги, вот кто теперь силен в Кеймлине.
«Мне безразлично, что ты говоришь», — твердо сказала Лини. «Жара у тебя нет, но что-то неладно. Тебе нужна целительница Айси Дай».
«Никаких Айси Дай», — решительно отрубила Моргейс и вновь потрогала свое кольцо. Она понимала, ее неприязнь к башне выросла за последнее время, причем кое-кто назвал бы ее отношение выходящим за рамки разумного. Но Моргейс больше не могла заставить себя верить Белой башне, которая, по-видимому, всячески пытается спрятать от нее собственную дочь. Без ответа осталось письмо, которое Моргейс отправила новой Амерлин, письмо с требованием вернуть Илэйн. Никто никогда ничего не требовал от престола Амерлин, а она осмелилась. Ответа на письмо не было до сих пор. Хотя, пожалуй, вряд ли послание успело достичь Тарвалона. Во всяком случае, Моргейс точно знала, ни одну Айс Седай она к себе и близко не подпустит. И это решение казалось ей непреложным. Однако в то же время Моргейс не могла без гордости думать о том, что Илэйн так скоро поднялась до принятой. Илэйн может оказаться первой женщиной на Андорском троне, которая не просто обучалась в башне, но и стала полноправной Айс Седай. Совершенно непонятно и бессмысленно, что Моргейс испытывает одновременно столь противоречивые чувства, но теперь слишком немногое имело хоть какой-то смысл, и Илэйн не видать львиного трона, коли Моргейс не сбережет его для дочери. «Повторяю, Лини, никаких Айс Седай», — сказала Моргейс. «И не смотри на меня так! На этот раз ты не будешь пичкать меня противными снадобьями. Кроме того, сомневаюсь, чтобы в Кеймлине отыскалась хоть одна Айс Седай любой масти. Прежние сторонники ушли, изгнанные указами за ее собственной подписью. Быть может, отныне они стали ей врагами из-за того, что она сотворила с Элориан. Во дворце на их местах новые лорды и леди, новые лица в гвардии. О какой преданности ей может идти речь? Лини, ты знаешь в лицо лейтенанта-гвардейцев Таланвара?» Няня быстро кивнула, и Моргейс продолжила. «Отыщи его и приведи сюда. Но он не должен знать, что ты ведешь его ко мне. И, кстати, вели всем в пенсионерском флигеле, если спросят, отвечать, что меня здесь нет».
«Получается, тут нечто большее, чем Гейбрил и его женщины.
Ступай, Лини, и поторопись, времени в обрез». Судя по теням, которые Моргейс разглядела в окошко, выходящее на зеленый сад, солнце уже миновало зенит. Очень скоро наступит вечер. Вечер, когда Гейбрил придет к ней.
Лини ушла, а Моргейс продолжала в напряженной позе сидеть на стуле. Встать она опасалась. Хотя колени больше не подгибались, она боялась, что если сдвинется с места, не остановится, пока не вернется к себе в гостиную, где и будет ожидать Гейбрила. Позыв был очень силен, особенно когда Моргейс осталась одна. И она не сомневалась, как только он взглянет на нее, как только коснется ее, она ему все простит. Может, и позабудет обо всем. Ведь воспоминания ее теперь так расплывчаты и неполны. Не зная Моргейс больше, она могла бы даже подумать, что он каким-то образом при помощи единой силы задурил ей голову. Но ведь ни один мужчина, способный направлять, не дожил бы до его лет. Лини частенько говаривала ей, что в мире всегда найдется мужчина, с которым женщина будет вести себя как безмозглая дурочка. Но Моргейс считала, что сама не из таких. Однако с мужчинами ей явно не везло, и винить кроме себя некого. Какими бы хорошими ее избранники ни казались вначале, потом почему-то ничего путного не выходило. Замуж за Таренгейла де Мадреда Моргейс вышла из политических соображений. Он был женат на Тиграин, дочери наследницы, чье исчезновение вызвало войну за наследование, после того, как умерла Мордрелен. Это замужество обеспечивало Моргейс связь с прежней королевой, устраняло сомнения большинства ее оппонентов и, что особенно важно, сохраняло альянс, положивший конец беспрестанным войнам с Кайриеном.
Ведь королевы редко выбирают себе мужей по своей воле. Таренгейл был человеком холодным и замкнутым, любви между ними никогда не было, несмотря на двоих прекрасных детей. Для Моргейс его случайная гибель на охоте стала, можно сказать, облегчением. Том Дрилл Мэрилин, семейный, а затем и придворный бард, был для нее сначала радостной отдушиной. Веселый, остроумный, многознающий и понимающий, он пускал в ход всевозможные уловки в игре домов, дабы помочь Моргейс взойти на трон, а после укрепить и усилить Андор. Тогда он был вдвое старше ее, но она могла бы выйти за него замуж. Браки с простолюдинами не являлись в Андоре чем-то неслыханным. Но он исчез, ни слова не сказав, и женщина взяла в Моргейс верх над королевой. Почему Том уехал, она так никогда и не узнала. Да это и не важно. Наконец он вернулся, и она бы наверняка отменила приказ о его аресте, но Том впервые, вместо того, чтобы мягко погасить ее гнев, дал ее сердитым словам резкую отповедь. В общем, слово за слово, он наговорил Моргейс такого, чего она никогда не забудет и вряд ли когда простит. При воспоминании, что ее окрестили избалованным взбалмошным ребенком и тарвалонской марионеткой, у нее до сих пор уши горят. Да он и в самом деле, схватив за плечи, тряс ее точно куклу. Ее, свою королеву. А потом был Гаррет Брин, сильный и знающий, что к чему, грубовато добродушный, как и его лицо, и упрямый, как сама Моргейс. И кем он оказался в итоге? Болваном-изменником. Она выбросила его из своей жизни, и пусть радуется, ему неслыханно повезло. Кажется, что несколько лет минуло с тех пор, как она видела его в последний раз. А прошло-то всего полгода. И, наконец, Гейбрил. Венец ее списка негодных избранников. Остальные, по крайней мере, не пытались свергнуть ее с трона, чтобы самим на него взгромоздиться. Не так уж много мужчин в жизни одной женщины, но, с другой стороны, даже с избытком. Изредка Ли не говаривала, что мужчины годятся лишь для трех вещей, но уж в них-то они очень хороши. Моргейс уже царствовала, когда Линя наконец сочла ее достаточно взрослой и сказала, что же это за три вещи. «Наверное, если бы я ограничилась лишь танцами», — с горькой иронией подумала Моргейс, — «у меня с ними было бы куда меньше неприятностей». Тени в садике за окном сместились. Прошло около часа, прежде чем вернулась Линя с молодым Таланваром. Старая няня еще закрывала дверь, а офицер уже преклонил колено перед королевой. «Поначалу он не очень рвался со мной идти», — заметила Линия. «Правда, лет 50 назад я бы ему могла показать то, что ты всему миру выставила. Тогда бы он в припрыжку за мной побежал. Но сейчас мне пришлось выдумывать причину поприличней». Таланвар повернул голову и угрюмо поглядел на Линию снизу вверх. «Ты пригрозила палкой меня сюда пригнать, если я сам не пойду. Тебе повезло, мне стало интересно, что же тут такого важного для тебя? А то бы позвал кого-нибудь отволочь тебя в лечебницу». Ее суровая гримаса вовсе его не обескуражила. Язвительный взгляд офицера стал сердитым, когда он посмотрел на Моргейс. «Вижу, моя королева, ваша встреча с Гейбрилом не прошла гладко. Я надеялся на... большее». Таланвар глядел ей прямо в глаза, но замечание Лини вновь напомнило Моргейс о ее платье. Она почувствовала себя так, будто в ее обнаженную грудь нацелены горящие стрелы. Моргейс с превеликим трудом удержала ладони на коленях. «Ты смышленый паренек, Таланвар, и, похоже, преданный, иначе не явился бы ко мне с известиями о двуречии».
«Я не паренек!» — рывком вскинув голову, резко отозвался тот, стоя на колене. «Я мужчина, который жизнью поклялся служить своей королеве».
И тут Моргейс обрушила на него весь свой гнев.
«А коли ты мужчина, то и веди себя по-мужски! Встань и правдиво отвечай на вопросы своей королевы, и помни, я твоя королева, юный Таланвор! Что бы ни случилось, и чем бы тебе все ни представлялось, я королева Андора!»
«Простите меня, моя королева, слушаюсь и повинуюсь».
В словах офицера не чувствовалось должного раскаяния. Он поднялся с колена, вскинув голову, глядел на Моргейс, как и прежде, с тем же вызовом. Свет, да он, пожалуй, с Гарретом Брином упрямством потягается. «Сколько надежных людей среди гвардейцев во дворце! Кто исполнит свою клятву и последует за мной?»
«Я», — тихо вымолвил Таланвар, и вдруг весь его гнев разом пропал, хотя он по-прежнему не сводил с Моргейс горящего взора.
Что же до остальных? Если вам угодно найти верных людей, то искать надо в удаленных гарнизонах, где-нибудь не ближе Беломостья. Тех, кто был в Кеймлине, вместе с наемниками отправили в Кайриен. А оставшиеся в городе — все до одного люди Гейбрила. Новые их клятвы трону и закону, но не королеве.
Дело хуже, чем она надеялась, но не хуже, чем предполагала. Кем-кем, а дураком Гейбрил не был. Тогда мне необходимо скрыться и начать восстанавливать свою власть. После указов об изгнании, после случившегося с Эллориан, трудно будет заручиться поддержкой знатных домов, но это необходимый шаг. Скорее всего, Гейбрил постарается не выпустить меня из дворца. У Моргей смелькнули слабые воспоминания, как она дважды пыталась уйти и как ее останавливал Гейбрил. Поэтому раздобудь двух лошадей и жди на улице за южными конюшнями. Там мы встретимся. А я пока переоденусь в дорогу.
— Там слишком людно, — сказал гвардеец. — И слишком близко. Люди Гейбрила могут узнать вас, как бы вы ни переоделись и не изменили внешность. Я знаю одного человека. Сумеете отыскать гостиницу Благословения Королевы? Это в западной части нового города. Новым этот район был только по сравнению со старым внутренним городом, вокруг которого он и вырос.
Смогу. Моргейс не любила, когда ей перечили, даже если в возражениях был смысл, и Брин, бывало, с ней спорил. С каким удовольствием Моргейс продемонстрировала бы этому юноше, как она умеет изменять облик? Она имела обыкновение раз в год, хотя поняла, что в минувшем году отступила от многолетней традиции, переодеваться простолюдинкой и гулять по улицам, чтобы уловить пульс жизни народа. Никто еще ни разу ее не узнал. Но можно ли положиться на этого человека, юный Таланвар?
Базил Гилл предан вам, как и я.
Офицер помедлил, боль исказила его лицо, вновь сменившись гневом.
Почему вы так долго тянули? Вы же должны были понимать, должны были видеть. Однако чего-то ждали, а Гейбрил тем временем все сильнее сжимал пальцы на горле Андора. Почему вы откладывали?
Ну вот, он действительно сердился и честно ее спрашивал. А искренний вопрос заслуживает откровенного ответа. Только у Моргейс не было ответа. Не считать же ответом какие-то ее ничем не подкрепленные догадки и предположения.
«Юноша, не тебе расспрашивать свою королеву», — мягко, но твердо ответила Моргейс. «Верный подданный, а я знаю, что ты предан мне, служит без всяких вопросов».
Таланвар глубоко вздохнул.
«Я буду ждать вас в конюшне Благословения Королевы, моя королева».
И офицер удалился с поклоном, уместным при официальной аудиенции. «Почему ты упорно называешь его юным?» — спросила Лини, как только за гвардейцем закрылась дверь. «Он от этого только сердится. Лишь дура сует под седло колючку, собравшись проехаться верхом. Он ведь и вправду юн, Лини. Вполне мог бы быть мне сыном». Лини фыркнула, на сей раз без всякого изящества.
«Он несколькими годами старше Галлада, а Галладу слишком много лет, чтобы быть твоим сыном. Когда родился Таланвар, ты еще в куклы играла и думала, что дети берутся оттуда же, откуда и куклы».
Вздохнув, Моргейс подумала, уж не обращалась ли Лини точно так же с ее матерью. «Наверняка. И если Лини доживет и увидит на троне Илэйн...» Отчего-то Моргейс в этом не сомневалась. Самой-то ей казалось, что Лини вечна. То и с Илэйн нянька вряд ли будет разговаривать более почтительно. Но для этого еще надо, чтобы Илэйн достался в наследство трон. Весь вопрос Лини в том, так ли он предан мне, как кажется. Один единственный преданный гвардеец, когда прочих верных солдат всех до одного отослали из дворца. Слишком хорошо все выглядит, чтобы быть правдой.
Он дал новую клятву. Моргейс открыла было рот, но Лини опередила ее.
Я видела его потом одного, за конюшнями. Потому-то я и поняла, кого ты имеешь в виду. Меня он тогда не заметил, он стоял на коленях, слезы катились по его лицу. Он то умолял о прощении, то повторял прежнюю присягу. И не просто королеве Андора, а королеве Моргейс Андорской. Он клялся по древнему обычаю, на своем мече полоснув клинком по руке в знак того, что не нарушит слово до последней капли крови. «Девочка, я кое-что понимаю в мужчинах. Этот пойдет за тебя с голыми руками против целой армии». Хорошо было узнать об этом. Если Моргейс не может доверять Таланвару, то ей придется и в Лине усомниться. Нет, только не в Лине. Он поклялся по древнему обычаю. Теперь о таком разве что в сказаниях услышишь. И вновь Моргейс позволила мыслям блуждать вольно. Скорее всего, как бы Гейбрил не затуманил ей разум, теперь с этим покончено. Ведь она все знает. Так почему же какая-то часть ее существа по-прежнему хочет вернуться в гостиную и ждать там? Нужно сосредоточиться. Лине, мне нужно какое-нибудь платье попроще. Мое не очень-то подходит. Немного сажи из камина и... Лине настояла на том, что тоже отправляется с Моргейс. В противном случае няню пришлось бы к стулу привязать, но Моргейс была уверена, что связать себя Лине так просто не позволит. Со стороны она выглядела хрупкой, но всегда оказывалась сильнее, чем представлялась другим. Когда Моргейс с Лине выскользнули через маленькую боковую калитку, королева мало походила на себя. Немного сажи, и рыжевато-золотистые волосы потемнели, утратили свой блеск, сделались прямыми и гладкими. Для пущей маскировки поможет и струящийся по лицу пот. Кто же поверит, что королевы потеют? Довершала картину бесформенное платье из грубой, очень грубой серой шерсти с юбкой для верховой езды. Даже чулки и сорочка были из грубой шерсти. Теперь Моргейс выглядела как женщина с фермы, поехавшая на упряжной лошади на рынок и решившая поглазеть на город. Лине выглядела как обычно, гордо выпрямленная спина, серьезный вид. На ней было хорошо сшитое зеленое шерстяное платье для верховой езды, правда, вышедшее из моды лет 10 назад. Моргейс жалела, что не может почесаться, и ей хотелось, чтобы ее спутница не так близко принимала к сердцу то, что платье не очень-то хорошо на ней сидит. Затолкав платье с глубоким вырезом подальше под кровать, старая няня пробурчала какую-то пословицу о том, что значит выставлять на показ товар, который и не думаешь продавать. Когда же Моргейс заявила, что они вроде как помирились, Лине ответила: «Конечно, помирились, но как ни крути, даже и в мои времена эта поговорка уже была стара». Моргейс подозревала, что плохо подогнанное платье, от которого нестерпимо зудело все тело, стало ей наказанием за тот наряд. Внутренний город был выстроен на холмах, и улицы следовали естественному рельефу местности, открывая неожиданные панорамы, переливающихся под солнцем сотнями цветов башен и густой зелени парков с монументами. С возвышенности глазу представали разом и виды Кеймлина, что был как на ладони, и холмистые равнины и леса за городскими стенами. Моргейс же, спеша по многолюдным улицам, ничего этого не замечала. Обычно она старалась прислушиваться к людским разговорам, стремясь понять настроение народа, но на этот раз слышала лишь гомон и шум большого города. У нее и мысли не было попытаться подтолкнуть жителей к действию. Тысячи людей, пускай вооруженных главным образом камнями и яростью, просто сомнут гвардию в королевском дворце, но даже не знай она о том раньше, весенние беспорядки, в результате которых Гейбрил и привлек к себе внимание Моргейс, да и волнение с год назад наглядно продемонстрировали королеве, на что способна толпа. Она же хотела вновь править Кеймлином, и ей не нужен сгоревший город. В новом городе за белыми стенами внутреннего города имелись свои красоты. Высокие стройные башни, сверкающие белизной и золотом купола, громадные пространства красночерепичных крыш и огромные валы внешних городских стен, бледно-серые с серебристыми и белыми прожилками. Широкие бульвары и проспекты, разделенные посередине полосой деревьев и травы, были запружены народом, повозками и фургонами. Пройдя рядом с газоном, Моргейс мимоходом отметила, что трава сохнет от недостатка дождей, но продолжала целеустремленно искать нужную гостиницу. Исходя из опыта своих ежегодных вылазок, Моргейс осторожно выбирала, к кому обратиться с расспросами. Лучше спрашивать мужчин. Она знала, как выглядят, пусть даже с сажей в волосах, а кое-кому из женщин просто из ревности взбредет в голову отправить ее совсем не туда. Мужчины же вовсю ломали голову и напрягали извилины, лишь бы произвести впечатление на красивую незнакомку. Только выбирать надо не самоуверенных, не самодовольных с виду, и не слишком грубых и дрочливых. Первые сочли бы за оскорбление, что к ним пристают с никчемным вопросом, будто сами не пешком вышагивают. Вторые того и гляди решат, будто у женщины, интересующейся, как куда-то пройти, на уме нечто другое. Один малый, с излишне крупным для своего лица подбородком, держащий в руках поднос со шпильками, булавками и иголками, явно торговец-разносчик, широко улыбнулся Моргейс.
«Тебе никто не говорил, что ты чуток на королеву смахиваешь? Она хоть и устроила нам веселенькую жизнь, просто красавица!»
Моргейс одарила его хриплым смешком, чем заслужила строгий взгляд Лини.
«К жене своей подлещивайся. Второй поворот налево, говоришь? Спасибо тебе. И за комплимент тоже спасибо».
Моргейс, нахмурясь, проталкивалась сквозь толпу. Слишком много она успела наслушаться подобного. Нет, не про свое сходство с королевой, а про то, что Моргейс заварила хорошенькую кашу. Похоже, что платить наемникам Гейбрил резко повысил налоги, но винили ее и правильно делали. В государственных делах за все отвечает королева. Из дворца исходили и новые законы, в которых было мало толку, но из-за них жизнь людей становилась труднее. Слышала она и шепотки о себе, мол, может, королевы уже слишком долго правили Андором. Всего лишь слухи. Но что один осмеливается высказать вслух, пусть и вполголоса, то другие 10 держат в голове. Наверное, реши она поднять горожан против Гейбрила, не так-то легко оказалось бы науськать на него толпу. В конце концов, Моргейс отыскала свою цель — большую гостиницу, выстроенную из камня. На вывеске над дверью был нарисован мужчина, стоящий на коленях перед золотоволосой женщиной в андорской короне роз. Одну руку она возложила ему на голову. «Благословение королевы». Если вывеска должна была изображать ее, то сходство оказалось небольшим, слишком пухлые щеки. Только очутившись у гостиницы, Моргейс поняла, что Лини тяжело пыхтит. Няне поневоле пришлось шагать быстро, а ведь она далеко не первой молодости.
«Лини, извини, не надо бы так. Если мне за тобой, девочка, не угнаться, то как я смогу ухаживать за малышами Илэйн? Ты так и вознамерилась тут стоять? Будешь ноги волочить, до конца дороги не дойдешь». Он сказал, что будет ждать в конюшне.
Седовласая женщина зашагала вперед, бурча себе под нос, и Моргейс последовал за ней. Прежде чем переступить порог, сложенный из камня конюшни, королева, прикрыв глаза рукой, глянула на солнце. До сумерек не больше 2 часов. Тогда Гейбрил кинется ее искать, если уже не начал розыски.
Таланвар был в конюшне не один. Когда офицер с мечом на поясе поверх зеленого шерстяного кафтана опустился на колено, на засланный соломой земляной пол, рядом с ним встали на колени еще 3. 2 мужчин и женщина. Они слегка замешкались, не до конца уверенные, кто она такая. Крепкий розовощекий мужчина с лысиной, должно быть, и есть хозяин гостиницы Базил Гилл. Старая кожаная куртка с остальными бляхами-заклепками туго обтягивала его брюшко, и на бедре у него тоже висел меч.
«Моя королева», — сказал Гилл, — «я давно не брал в руки меч, чуть ли не с Аильской войны, но почту за честь, если вы позволите мне следовать за вами». Как ни странно, смешным или напыщенным он при этих словах вовсе не выглядел.
Моргейс оглядела 2 прочих. Массивного парня в домотканном сером кафтане с тяжелыми веками, не раз перебитым носом и шрамами на лице, и невысокую хорошенькую женщину средних лет. По-видимому, она была подругой этого уличного забияки, но синее шерстяное платье с высоким воротом казалось сшитым из слишком дорогой материи. Вряд ли тип вроде ее спутника расщедрился бы на подобный подарок. Каким бы ленивым ни выглядел мужчина, он заметил колебания и сомнения Моргейс.
«Я Ламгвин, моя королева, ваш добрый верноподданный. Неправильно все, что делается, и надо бы поправить. Я тоже хочу следовать за вами. Я и Брианне, мы оба хотим».
«Встаньте», — велела Моргейс. «Только через несколько дней безопасно будет признавать во мне вашу королеву. Я буду рада вашему обществу, мастер Гилл. Вам я тоже буду рада, мастер Ламгвин. Но женщине безопаснее остаться в Кемлине. Предстоят тяжелые дни». Стряхивая соломинки с подола, Брианне пронзила Моргей с острым взглядом, а Линию удостоила еще более пронзительным. «Я знавала дни потяжелее», — сказала она с кайренским акцентом. «Видимо, благородного происхождения, если только Моргейс не дала маху в своих предположениях. Скорее всего, беженка. И мне не встречался хороший мужчина, пока я не нашла Ламгвина. Или пока он не нашел меня. Верность и любовь, которую он принес вам, я воздам ему 10-кратно. Он идет за вами, а я следую за ним. Тут я не останусь». Моргейс вздохнула, потом, соглашаясь, кивнула. Похоже, женщина приняла ее согласие как должное. Хорошенькое дело. И из этого странного отряда Моргейс предстоит вырастить армию, чтобы с ее помощью вернуть свой трон. Юный воин, который то и дело при взгляде на нее хмурится, лысеющий хозяин гостиницы, у которого такой вид, точно на коня он в последний раз лет 20 назад садился, уличный боец, который будто на ходу дремлет, и беженка Кайриенка из благородного сословия, которая ясно дала понять, что верна только до тех пор, пока верен ее дружок. И, разумеется, Лини. Лини, которая обращается с Моргейс так, словно та по-прежнему в детской. Да уж, просто замечательный костяк будущего войска.
«Куда мы отправимся, моя королева?» — спросил Гил, выводя из стойл уже оседланных лошадей.
Ламгвин с неожиданной ловкостью забросил седло с высокой лукой на другую лошадь для Лини. Моргейс сообразила, что не подумала об этом. «О, свет, не может же Гейбрил по-прежнему наводить тень на мой разум?» Но она до сих пор ощущала потребность вернуться в свою гостиную к книге. Нет, он здесь ни при чем.
Моргейс пришлось как следует сосредоточиться, чтобы вырваться из дворца и добраться сюда. Раньше она первым делом отправилась бы к Элориен, но теперь лучше, наверное, к Пеливару или Карателле.
Как только она придумает, как объяснить им причины их изгнания.
Не успела Моргейс рта раскрыть, как Таланвар сказал. «Надо ехать к Гаррету Брину. Великие дома, моя королева, затаили против вас обиду. Но если с вами будет Брин, они вновь присягнут вам. Пусть даже лишь потому, что им известно, он не проиграл ни одной битвы».
Моргейс стиснула зубы, с трудом удержавшись от немедленного отказа. «Брин — предатель, но он, к тому же, один из лучших полководцев. Его присутствие подле нее станет весомым аргументом, когда придется убеждать Пеливара и остальных позабыть, что Моргейс их изгнала». «Очень хорошо. Несомненно, он ухватится за возможность вновь стать капитан-генералом гвардии королевы. А если нет, она и без него прекрасно обойдется». Когда солнце коснулось краешком горизонта, всадники были уже в 5 милях от Кеймлина и быстро скакали к Корийским ключам. Лучше всего Падден Фейн чувствовал себя ночью. Неслышным шагом он пробирался по увешанным гобеленами коридорам Белой башни, и, казалось, сама темнота за ее стенами накинула на него свой покров, пряча от врагов, пусть на пути его и горели стоячие позолоченные светильники с зеркальцами. Фейн знал, это чувство обманчиво, его враги многочисленны, и они повсюду. И теперь, как и в любой час бодрствования, Фейн ощущал Рандал Тора. Он не знал, где тот находится сейчас, но всем своим естеством чувствовал, нет, был уверен, тот по-прежнему жив.
Ушайон Гул в бездне Рока обрел Фейн этот дар. Дар чувствовать Ранда Алтора.
Разум Фейна, едва коснувшись мучительных воспоминаний о том, что с ним сделали в бездне, устремился прочь. Из него по капле выжили его сущность и воссоздали его заново. Но позже, в Аридале, он переродился. Возродился, дабы поразить и уничтожить всех своих врагов. И старых, и новых. Шагая, крадучись по пустынным ночным переходам башни, Фейн чувствовал и еще кое-что. Ту вещь, которая принадлежала ему и которую у него украли. То, что влекло Фейна в эти мгновения, было сильнее всего прочего. С этим влечением не сравнится ни желание смерти Ранда Алтора, ни стремление уничтожить башню. Даже месть своему давнишнему врагу тускнела перед этой жаждой. Жгучее желание вновь стать цельным. Тяжелая обшитая панелями дверь с массивными петлями была обита железными полосами, в толстое дерево врезан черный железный замок не меньше головы Фейна. Вообще говоря, в башню запирались на ключ немногие двери. Кто бы осмелился воровать в самой гуще Айс Седай. Однако кое-какие вещи башня считала слишком опасными, чтобы к ним мог приблизиться всякий. Самые опасные предметы хранились именно за этой дверью, под охраной крепкого замка. Тихонько хихикая, Фейн достал из кармана 2 тоненьких изогнутых металлических стерженька, вставил их в замочную скважину, начал нащупывать, нажимать, проворачивать. Негромкий щелчок, язычок замка отошел, Фейн привалился к двери, сипло смеясь. Под охраной крепкого замка. окруженный могуществом Айс Седай и под защитой простого куска металла. К этому часу даже служанки и послушницы наверняка закончили свои дневные работы, но мало ли что, кому-то не спится, кто-то может просто случайно пройти мимо. Фейн, которого время от времени по-прежнему сотрясали судороги веселья, сунул отмычки обратно в карман, извлек толстую восковую свечу, запалил фитиль от ближнего светильника. Фейн затворил за собой дверь и, высоко подняв свечу, огляделся. Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли простые ящики и богато инкрустированные ларцы всевозможных форм и размеров, маленькие фигурки из обычной и драгоценной поделочной кости, статуэтки из каких-то материалов потемнее. В пламени свечи поблескивали предметы из металла и стекла, хрустальные кристаллические вещицы. С виду ни одна опасная не казалась. На полках и на всех сокровищах тонким слоем лежала пыль. Сюда даже Айс Седай заходили редко, и никого другого в эту кладовую они не пускали. Фейн открыл стоящий на полке на уровне пояса ящичек темного металла. В пространстве, тесно сжатом толстыми в 2 дюйма свинца каждая стенками, еле помещался изогнутый кинжал в золотых ножнах, в навершии его рукояти был вделан крупный рубин. Но ни золото, ни тускло блеснувший, точно густая кровь рубин нисколько не интересовали Фейна. Он торопливо накапал на полку возле ящика немного горячего воска, укрепил свечу и алчно схватил кинжал. Едва коснувшись кинжала, Фейн с облегчением вздохнул и чуть ли не в истоме потянулся. Он вновь стал цельным. Един с тем, с чем был связан так давно, воссоединившись с тем, что самым настоящим образом дало ему жизнь. Слабо скрипнули железные петли, и Фейн метнулся к двери, размахивая перед собой искривленным клинком. Светлокожая молодая женщина, открывшая дверь, успела только охнуть и попыталась отскочить, но Фейн полоснул ее по щеке. В тот же миг он отбросил ножны и, схватив женщину за руку, рванул ее в кладовую. Высунув голову за дверь, Фейн всмотрелся в оба конца коридора. По-прежнему пусто. Не очень-то спеша, Фейн втянул голову обратно и закрыл дверь. Он знал, что увидит, когда оглянется. Молодая женщина билась на каменном полу, безуспешно пытаясь закричать. Ее руки, прижатые к лицу, уже почернели и безобразно раздулись. Темная опухоль наползала на плечи, растекаясь точно густое масло. Снежно-белые юбки, отороченные по подолу разноцветными полосками, взметнулись, когда она засучила ногами в судорогах. Фейн слизнул с ладони брызги крови и, хихикнув, нашарил на полу ножны.
«Ты болван!»
Фейн развернулся, вытягивая руку с кинжалом, но воздух вокруг него будто затвердел, плотно обхватил от шеи до подметок сапог. Так он и застыл, стоя на цыпочках, чуть ли не вися в воздухе, выставив готовый к удару кинжал и глядя на Алвиарин. А та закрыла за собой дверь и прислонилась к ней, рассматривая Фейна. На сей раз петли не скрипнули. Тихое шарканье мягких туфель по каменному полу не замаскировало бы скрипа. Фейн сморгнул капельки пота, внезапно обжегшие глаза.
«Неужели ты вправду полагаешь, — продолжила Алвиарин, — что у этой комнаты нет охраны, что за ней нет надзора? На этот замок был наложен малый страж, следить за ним сегодня ночью и вменялась в обязанность этой юной дурочки. Поступи она как положено, и в эту минуту за порогом тебя поджидали бы с дюжину стражей и не меньше Айс Седай. Вот за свою глупость она и поплатилась».
Звуки агонии позади Фейна стихли, и он сузил глаза. Алвиарин была не из желтой Айя, но она все равно должна была попытаться исцелить девушку. И тревогу, как обязана была сделать принятое, эта Айс Седай не поднимала, иначе она оказалась бы тут не одна.
— Ты из черной Айя, — прошептал Фейн.
— Опасное обвинение, — спокойно заметила Алвиарин, оставив, правда, неясным, для кого из них оно опасно.
Суан Санчей, когда ее подвергли допросу, пыталась утверждать, будто черная Айя существует. Она умоляла, чтобы ей позволили рассказать нам о ней. Но Элайда не пожелала об этом слышать. И не услышала. Байки о черной Айе — подлая клевета на башню.
— Ты из черной Айя, — повторил Фейн громче.
— Ты хотела украсть эту вещицу?
Она говорила, будто и не слыша слов Фейна. «Рубин того не стоит, Фейн, или как там твое имя?
Клинок осквернен в крайней степени, и даже последний дурак не прикоснется к нему голыми руками, разве что клещами. Да и оставаться подле него без особой нужды опасно. Можешь посмотреть, что он сотворил с Верайной. Итак, почему ты явился сюда и направился прямиком к тому, о местонахождении чего не должен знать? Заниматься поисками у тебя не было времени.
Я могу убрать Элайду.
Тогда ее место освободится.
Для тебя. Одно прикосновение этого клинка и даже исцеление ее не спасет.
Фейн попытался жестикулировать кинжалом, но не смог пошевелить им и на волосок. А если бы мог, Алвиарин была бы уже мертва.
«Ты станешь в башне первой, а не второй».
Она рассмеялась ему в лицо, холодно и презрительно зазвенели колокольчики. «Ты думаешь, я не могла бы стать первой, если бы пожелала? Мое положение меня вполне устраивает. Пусть Элайда приписывает себе лавры за то, что называет успехами, пусть обливается холодным потом за свои неудачи. Мне известно, что означает власть. Итак, отвечай на мои вопросы, иначе утром вместо одного трупа здесь обнаружат два. Так или иначе, здесь все равно окажется два трупа, независимо от того, устроит ее подходящая к случаю ложь или ей безразличен любой ответ. В живых она его не оставит.
«Я видел Такандар».
Произнести эти слова было невыносимо больно. Одно воспоминание о случившемся пронзало мукой. Фейн сдержал стон, через силу проталкивая слова между зубов.
«Громадное море тумана,
безмолвно накатывающиеся валы, что разбиваются о черные утесы, а под густым туманом багрово вспыхивают огни кузнец, а от молний, вонзающихся в небеса, люди впали бы в безумие». Продолжать ему очень не хотелось, но он превозмог себя. «Я шел по тропе в преисподнюю Шаюнгул, по длинной-длинной пещере, а камни над головой, нависая чудовищными клыками, ерошили мне волосы. И, наконец, я вышел на берег озера из огня и расплавленного камня.
Нет, только не это опять.
Там, в бездонных огненных глубинах, великий повелитель тьмы». Его дыханием даже в полдень черны небеса над Шайолгул. Теперь Алвиарин стояла, выпрямившись, с округлившимися глазами. Не от страха, а под впечатлением услышанного. «Мне доводилось слышать, а...» — тихо заговорила она, затем встряхнулась и вперила в Фейна пронзительный взор. «Кто ты? Зачем ты здесь? Тебя послал кто-то из избранных? Почему я не уведомлена?» Фейн запрокинул голову и засмеялся. «Неужели таким, как ты, сообщают о поручениях, данных таким, как я?» В говоре Фейна вновь сильнее зазвучал исконный лугардский акцент. Каким-то образом Лугард был его родным городом.
«Значит, избранные посвящают тебя во все?»
Что-то внутри будто кричало, что Фейн поступает неправильно, но он ненавидел Айс Седай. И это нечто тоже их ненавидело.
«Будь осторожна, хорошенькая маленькая Айс Седай. Не то они отдадут тебя на потеху Мурдраалу».
Озлобленный взор Алвиарин сосульками вонзился в глаза Фейна.
«Еще посмотрим, мастер Фейн. Ты тут нагадил изрядно, и я за тобой так и быть приберу. А потом мы еще посмотрим, кто из нас будет у избранных стоять выше».
Не сводя глаз с кинжала, Алвиарин попятилась из комнаты. Лишь через минуту после ее ухода воздух вокруг Фейна обрел обычные свойства и выпустил его из своих крепких объятий. Злясь на себя, Фейн ощерился.
«Дурак! Играешь с Айс Седай по их правилам. Унижаешься, потом одно мгновение прорвавшегося гнева, и все рухнуло».
Вкладывая кинжал в ножны, он порезался. Потом, облизнув рану, сунул оружие под куртку. Он вовсе не тот, за кого она его приняла. Когда-то он был приспешником тьмы, но теперь он нечто много большее и выше этого, нечто совсем иное. Если ей удастся связаться с кем-то из отрекшихся раньше, чем он успеет с ней разделаться, лучше не пытаться. Сейчас нет времени искать Рок-Валир. За городскими стенами Фейна ждут его сторонники, должны ждать. Он изрядно нагнал на них страху. Фейн надеялся, что из людей кое-кто еще жив. Солнце еще не взошло, а Фейна уже и след простыл. Он выбрался из башни и покинул город-остров Тар-Валон. Алтор где-то там, далеко. А он вновь стал цельным.